Альпинист поднимается на вершину крутой горы, но вдруг он срывается и падает. Веревки лопаются одна за другой, но ему удается ухватиться за край скалы, и он повисает над пропастью. Он кричит: на помощь, кто-нибудь, помогите!» Появляется Бог и говорит: «Я здесь, отпусти руку, я тебя поймаю, доверься мне, я тебя спасу». «На помощь? Есть тут кто-нибудь еще?» Отрывок из скетча Дарьи Возняка «После меня хоть потоп». «Нет!» Входная дверь слегка приоткрывается и резко захлопывается, как только хозяин видит Лукрецию. Я и забыла, как он любезен. Она выжидает некоторое время, потом, используя отмычку, открывает замок и проникает в странное жилище. Она выходит к маленькому острову, окруженному водой, на который ведет небольшой мостик. Исидор одет в пеструю гавайскую рубашку и желтые шорты с фиолетовыми полосками. На носу у него темные очки, на ногах шлепанцы. Он сидит за столом. Его пальцы летают над клавиатурой. Он ведет себя так, словно не замечает присутствия Лукреции. Не давая себя смутить, она рассказывает ему о плане расследования и предлагает работать вместе. «Я, кажется, уже сказал вам. Нет, но мне нужна твоя помощь. Об этом и речи быть не может. Исключено. Но мне очень жаль, но я не буду помогать вам в расследовании. Я научный журналист в отставке. Я завязал со всем этим и хочу, чтобы меня оставили в покое». Лукреция удивляется, что он опять обращается к ней на «вы». Вероятно, это для того, чтобы она поняла. За время, прошедшее со дня их последней встречи, она стала для него чужим человеком. Она вздыхает, оглядывает убежище журналиста-отшельника, когда-то лучшего в своей профессии. Это старая водонапорная башня посреди пустыря в Порт-де-Пантен на окраине Парижа. Исидор превратил ее в свое жилище. Войти сюда можно по центральной лестнице, ведущей к двухметровому островку с белым песочком и двумя пальмами посередине. Остров находится посреди бассейна, диаметр которого 50 метров, а глубина 10. Мост из дерева и лиан соединяет остров с материком, где стоит кое-какая мебель, придающая помещению относительно жилой вид. Кровать с балдахином заменяет спальню, стол, уставленный компьютерами, кабинет. Чуть дальше плита символизирует кухню, раковина — ванную комнату, а широкий диван с низеньким столиком и плоским телевизором — гостиную. Бирюзовая вода цистерны с плеском бьется в бортике. Сквозь прозрачную крышу всегда видны солнце, луна или звезды. Остров, затерявшийся в просторах Индийского океана, в самом центре цивилизации. «Почему ты не хочешь... Вы не хотите мне помочь?»
«Я не любил Дарья и рад, что он умер».
«Вы не любили Дарья? Не любили циклопа? Но он же самый популярный француз. Все любили Дарья?»
«Я не все. Если большинство ошибается, это еще не значит, что они правы».
Опять эта фраза.
«Дарья никогда не казался мне смешным. Его юмор был тяжелым и вульгарным. Он презирал женщин, иностранцев, стариков. Он все высмеивал и никого не уважал».
«Но это же и есть задача юмора».
«Тогда я спрашиваю, зачем нужен такой юмор? Я решительно не одобряю людей, которые считают, что обязаны испытывать спазмы в диафрагме при виде бедолаги, поскользнувшегося на банановой кожуре. Но не настаивайте. Я считаю, что издеваться над невезучими, слабыми или отличающимися от нас людьми — занятие недостойное мыслящего человека. Юмористы предлагают смеяться над рогоносцами, пьяницами, калеками, толстяками, коротышками, блондинками, бельгийцами, женщинами, священниками и так далее. А я лично считаю, что коллективное высвобождение дискриминационных позывов просто непристойно. Вот почему смерть Дарья Возняка — радостное событие для умных людей, обладающих хорошим вкусом. Но более того, он даже не сам сочинял скетчи, он воровал их у других или просто присваивал безымянные шутки. И никто не видел в этом ничего предосудительного».
Лукреция встряхивает волосами. «Но я вам рассказала о начале своего расследования».
«И что? Орудие убийства — синяя шкатулка с буквами «BQT» надписью «Не читать»? Засвеченная фотобумага? Видеозапись с грустным клоуном? Вы называете это началом расследования? Вы шутите, мадемуазель Немрот?»
«Он бесит меня. Как он бесит меня». Лукреция молча смотрит на него. Бывший лучший журналист Франции сильно похудел со времени их последнего свидания. Но его толстые щеки, пухлые губы, круглые изящно очерченные уши, плешь и слишком тонкий для роста под 2 метра голос по-прежнему придают ему сходство с большим ребенком.
«Я не могу больше с вами разговаривать. У меня встреча с друзьями».
«С друзьями? Я думала, что у него нет друзей». Исидор снимает полосатые шорты и рубашку с красно-зелеными цветами меняет темные очки на очки для плавания, завязывает потуже поясок на плавках. Он подходит к краю бассейна и мастерски, без малейшего всплеска, ныряет. Из воды, словно приветствуя его, немедленно выпрыгивают два дельфина. А вода-то не пресная, а морская. Лукреция уже имела возможность восхититься дельфинами, когда впервые попала в это странное жилище. Как красиво, как удивительно, как необычно, как жаль, что он не рад мне. Исидор плавает, Лукреция садится и терпеливо ждет. Неожиданно она испускает вопль. «Осторожно, там!» Она указывает на стремительно приближающийся треугольный плавник. Исидор выныривает, отплевываясь. «Осторожно, акула!» — кричит Лукреция. Плавник рассекает поверхность бассейна и приближается к погруженному в воду человеку, который сохраняет абсолютное спокойствие. В тот момент, когда ужасные челюсти должны были лязгнуть, Исидор протягивает руку и гладит бок огромной рыбы. «А, вы про Джорджа? Я нашел его, когда он бился в сетях у побережья Кубы». Исидор подплывает к Лукреции и кладет локти на бортик бассейна. «Джордж попался рыбакам, которые собирались отрезать ему плавник. Из акульих плавников готовят суп, якобы обладающий возбуждающими свойствами. А затем выбросили бы еще живую рыбу обратно в море, чтобы она, опустившись на дно, медленно издохла в страшных мучениях. Но разве кого-то волнуют страдания акулы, отдавшей жизнь ради реакции китайцев? Мой приятель гринписовец догнал кубинское судно и спас рыбу. Но несчастную акулу уже ранили гарпуном. Ее нужно было вылечить, а главное — успокоить». «Что он несет? Успокоить акулу?» «Я назвал его Джорджем. Не мог же он оставаться без имени. Джордж очень боялся людей, он думал, что всем очень опасны. Он стал, как это называется, человекофобом». «Ну, тогда я акулофоб». «Кроме того, Джордж немного параноик. Полная опасность и жизнь в океане не для него». «Да он просто спятил. Я предложил взять его к себе. Сначала я боялся, что ему будет трудно привыкнуть, но все сложилось как нельзя лучше, и он отлично ладит с моими дельфинами, Джоном, Ринго и Полом. Джордж — белая акула, которую ошибочно называют пожирательницей людей. Это существа с очень богатым прошлым. Они жили еще во времена динозавров. Эволюция никак не повлияла на их физиологию, поскольку этот вид и так уже обладал всем необходимым. Можно сказать, что они идеальны. Фильм Спилберга «Челюсти» сильно и незаслуженно подорвал их имидж, и теперь я пытаюсь их реабилитировать. Для начала тут, у себя в бассейне». Исидор долго плавает. Он пытается ухватить акулу за плавник и покататься на ней, но рыба застенчиво ускользает от него. Он догоняет ее безупречным кролем. Акула прячется на дно бассейна, он ныряет, играет с ней, но, ничего не добившись, поднимается на поверхность. «Я его знаю. Джордж боится. Его беспокоит ваше присутствие, мадемуазель Немрот. Он уверен, что я не желаю ему зла. А вот насчет вас у него есть сомнения. И он отказывается общаться со мной, пока я вас не выгоню. Мостик у вас за спиной. Вы ведь найдете дорогу сами?» Не дожидаясь ответа, Исидор ныряет и плывет к своему другу. Лукреция стоит и смотрит, как он двигается под водой. Исидор высовывает голову из воды и снимает очки. «Вы еще здесь? Мне кажется, я дал вам понять, что вы можете уйти. Спасибо. До свидания, мадемуазель Немрот». Тон стал еще суше. Лукреция мысленно пытается отыскать ключ, чтобы открыть эту дверь. «Исидор, мне кажется, вы всегда любили игру и азарт. Предлагаю сыграть в три камешка. Поставим на кон ваше участие в расследовании». Он удивленно спрашивает. «Вы что же и правила помните?» «Конечно. Нет ничего проще. Мы берем по три камешка или спички. Каждый зажимает в кулаке одну, две или три спички, а может быть и не одной. Потом мы вытягиваем руки и по очереди говорим, сколько у нас спичек». Дельфин выпрыгивает из воды, но Лукреция не отвлекается и продолжает. «То есть это будет цифра от 0 до 6. Тот, кто ответил правильно, откладывает в сторону одну спичку. Играем дальше, и первый, кто трижды выиграет и избавится от всех спичек, становится победителем». Исидор колеблется, потом вылезает из бассейна, вытирается и обматывает полотенце вокруг талии. Он пристально смотрит в глаза Лукреции, похожие на два сияющих нефрита.
«Почему бы и нет, в конце-то концов? Я согласен разыграть мое участие в вашем расследовании. Но если вы проиграете, я запрещаю вам беспокоить меня».
Они берут по три спички, прячут их за спиной и выбрасывают вперед сжатые кулаки.
«Прошу, мадемуазель Немрот, начинайте».
«Я думаю, что у нас всего 4 спички».
«3»,
— отвечает Исидор. Они раскрывают ладони. 2 спички у Лукреции, 1 у Исидора. Исидор аккуратно кладет перед собой 1 спичку. Игра возобновляется. Теперь выигрышная цифра от 0 до 5. Поскольку Исидор выиграл, он начинает.
5.
4, отвечает Лукреция. Они раскрывают ладони. 5. Исидор откладывает в сторону еще одну спичку. Начинается третий тур.
0,
говорит он.
1,
говорит она. Они раскрывают ладони. Ни одной спички. Лукреция озадаченно смотрит на пустые ладони.
«Вы выиграли 3 раза подряд, а я ни разу. Как вам это удается?»
«Я понял, что в последней партии вы поставите минимум, потому что перед этим поставили максимум. Элементарно.
Это в последней, а до того
вы боялись проиграть и стали предсказуемой».
«Он меня бесит, он меня бесит, он меня бесит!»
Он наливает себе коктейль из овощных соков и украшает стакан маленьким бумажным зонтиком. «Прощайте, Лукреция». Она молча стоит перед мостиком.
«Вы нужны мне, Сидор».
«Лукреция, я не ваш папочка, и вам никто не нужен».
Она подходит к нему, достает из кармана лакированную синюю шкатулку и подносит к его лицу.
«Дайте хотя бы совет, в каком направлении начать расследование.
Пожалуйста».